Спортивной академии наук комплекса безопасности. Здесь присутствует Петр Петрович Штруф. Вот он перед вами, да. Я что хочу сказать? Сегодня мы даем слово и три семинара посвящаем, ну, я бы сказал, выдающейся личности, истории нашей, философу, ученому, физику, теоретику. Можно еще говорить, я не постесняюсь в этой лекции сказать демиургу, да, Левшеву Николаю Викторовичу. Да. Вот. И он согласился выступить. На нашем семинаре, и я просто объявляю, что три у нас темы семинара, которые созвучны всей доктрине глобальной безопасности, потому что мы и занимаемся, вот то, что делает Николай Викторович, это полностью соответствует нашей концепции. Значит, это первый семинар сегодняшний, «Кризис современного естествознания». Вот. Вторая лекция у нас будет 26-го, это «История России и ее фальсификация». И следующая лекция, она будет, наверное, 9-го или через неделю, почему? По вторнику. Ну, 9-го уже в новом году. Ну, посмотрим. Тут вопрос какой, да. Это экологический кризис на планете Земля и возможные пути выхода. А сейчас я думаю, что просто капитан, первый вице-президент Академии, ну вот, он хотел представить Академию.
Уважаемые коллеги, добрый день. В связи с тем, что я сегодня очки не переделал, я представлю второму помощнику вице-президента, да, который пока не подходит, а не подходит, я точно. Из-за такой установки, которая нам выразит сегодня, что вы знаете, что мы представляем, что такое Академия Северной Академии наук по безопасности.
Спасибо. Уважаемые коллеги, скоро это первый семинар у нас с вами посвящается как бы совместно с Академией, поэтому я хочу бы несколько слов сказать именно по поводу Академии. Наша Академия, Всемирная Академия наук и безопасности, является объединением ученых с целью практического применения научных достижений в интересах обеспечения жизнедеятельности мирового сообщества. Академия имеет свое представительство в 65 субъектах Федерации, имеет 27 представительств за рубежом. Она сейчас находится здесь, недалеко, Петровина Западная. Лучше всего ехать до остановки на автобусе 667 до остановки улица Академика Анухина. Ну, а там уже пройти по адресу, дом 39, корпус 2. Для уточнения, чем же занимается наша Академия, я оставляю вот этот журнальчик, может быть, кто-то из вас изъявит желание на него посмотреть. Здесь все есть наши реквизиты, также статьи наших академиков на различные вопросы злого дня сегодняшней России, ну и, скорее всего, из мирового сообщества. Таким образом, я оставляю этот журнал, ради Бога, извините за то, что
вы. Значит, тема сегодняшней нашей с вами встречи, это, вы услышали, кризис естественного, современного естествознания. То есть, кое-кто, может, услышал, поэтому лекция не повторяется для некоторых, но для тех, кто услышал, может быть, кто услышал, может услышать что-то новое для себя. В принципе, ситуация, в которой мы сейчас находимся, многие скажут, какой, о ком кризис может говорить.
Прошу прощения, действительно. Да, все мы когда стояли здесь. Понимаете, казалось бы, о чем говорить, о том кризисе. Все-таки, смотрите, все, свет светит, тепло, греет в помещении, когда ничего не сломано, правильно? И тогда есть такой компьютер, там, казалось бы, космос летает туда-туда. Вопрос какой-то, космос куда летает. И что это получается, результат, в принципе, это просто давать, но против как прогрессии по сравнению с началом 20 века, скажем так. Но так ли это так? В принципе, действительно, наша цивилизация в какой-то степени достигла определенного технократического успеха. Но технократия бывает разная. С моей точки зрения. В принципе, то, что тот технократия, который нужен для нашей планете, ведет к уничтожению не только цивилизации человеческой, но и, в принципе, всей планеты Земля. И тому, по мере беседы, я буду говорить несколько раз. Да, чтобы было определение, сейчас у нас 25 минут, значит, 2 часа будет лекция продолжаться, если вы выдержите, конечно, и не смотрюсь раньше. А после этого полчаса для вопросов, ответа вопросов. Если такого страха, мы не работаем в помещении. Потому что нам нужно тоже осмотреть помещение, вот, так продолжим дальше. Поэтому вопрос, как подходить, вот, типа, все достижения и тому подобное, и тому подобное. Но, в принципе, достижения, как в кавычках, которые, в принципе, современная цивилизация достигла, за них заплачено очень много. И вопрос заключается в том, какая цена заплачена и чем, как это, так сказать, можно восстановить или поправить и так далее. Вот давайте посмотрим, если чего же достигла цивилизация. В принципе, на есть такой факт, который мало кто знает, на рубеже 90-х годов наша цивилизация настояла на кризисной ситуации в самоуничтожении. И опять без всяких войн, я не говорю там, войн, так далее, так далее, само собой помещение. Повышенный так лучше, да? Вот. К примеру, ну, например, помните, что к моменту на 89-й данный говорили, что 30%, допустим, озонного слоя Земли было уничтожено, и в основном благодаря запуску ракет. То есть за 30 лет существования космической эры, 60-го года по 90-й год, земная цивилизация уничтожила на тот момент 30% озонного слоя Земли. Мало ли много. В каком случае посмотреть? Если посмотреть с точки зрения что-то для планеты, то озонный слой Земли формировался 4 миллиарда лет, и то, что люди уничтожили за 30 лет, природа создавала более миллиарда лет, то есть 1 миллиард 300 миллионов лет. И с вами соотношение. 30 лет и 1 миллиард 300 миллионов. И казалось бы, конечно, нельзя стоять на пути прогресса. Мы должны летать в космос. Ну хорошо, это можно было говорить так. В любом случае, если та же самая технологическая цивилизация имела какие-то методы и способы, как поправить положение. Извините, технологическая цивилизация не имела и не имеет никаких способов, чтобы восстановить проблемы проблем, которые существовали с озоном. То есть, если все электростанции мира несколько десятков миллионов лет работали на синтез озона, то ему не хватило времени, чтобы компенсирует то, что уничтожит 30 лет. То есть получается один факт примерно, довольно большой. Один факт показывает, что проблемы, создаваемые технологической цивилизацией, во много раз превышают возможности ее компенсации. Правильно? О чем это говорит? Это говорит о том, что это уже доигрались до ручки, дальше некуда. Вопрос, что случилось со мной, вопрос второй, но тем не менее, мне приходилось беседовать в свое время с 89-90-х годов. Человек, который работал на космосе, и он был один из таких лидеров, и он говорил, что совместные расчеты НАСА и советских в то время ученых, связанных с космосом, показывают, что при интенсивности, такой же интенсивности запуска тех же самых ракет потребовалось 10-15 лет, чтобы уничтожить остатки озона. Потому что при запуске каждой ракеты уничтожался воздух, кислород, равен 7 мили. То есть каждая ракета дырка в углу создавалась. Каждая снова, снова, снова. И плюс еще другие факторы. И так далее, и так далее. Что не произошло, и произошло только второе, но в том плане, что то, что мы с вами еще живые здесь сидим, и можем шевелиться на поверхности, просто кто не знает, напомню, что озонный слой, он защищает от жесткого космического излучения, идущего из космоса. Как только он исчезает полностью, или значительно уменьшается, никакая жизнь на поверхности Земли невозможна. То есть, по идее, еще, в принципе, в самом лучшем варианте, в 2005 году мы должны с вами сидеть на дне морском и говорить, что все сихоты через акваланды, например. Потому что на поверхности суши жизнь была невозможна. Вот то, что должно было случиться, если бы развивалось, шло как технологическая цивилизация себя построила. Извините, это разумный подход. Это можно разумный технологический внедрение, не говоря уже о других вещах, конечно, менее глобальных, связанных с отравлением почв, воды, разрушением здоровья человека и так далее, так далее, так далее. Например, вспомните, врачи, к примеру, говорили, что вот найти чистый, хороший, получить чистый медикамент, получить точный инструмент в свои руки, и все болезни будут уничтожены. Это говорит 30-40-50 годах, да? На конце 20-го и 21-го века, в принципе, врачи имеют все. То есть чистые, чистые медикаменты, так сказать, прекрасная аппаратура, которая удовлетворяет их. И что мы увидим? Что люди не стали не здоровее, а они стали гораздо слабее. Иммунная система никуда не годна. Уже дети рождаются, абсолютно не имеющие иммунной системы. И это не единственное, что массу много и пример таких можно приводить, начиная с продуктов питания, воздухом, то мы дышим, так сказать, воду, которую мы пьем, и т.д. и т.д. Вот это все результат действия технологической цивилизации. Я не призываю никого возвращаться, так сказать, к каменному веку. В принципе, на нашей земле, можно сообщить, что я знаю, по крайней мере, еще 13 тысяч лет назад была очень высокоразвитая цивилизация. Такая цивилизация, которая позволяла сообщаться между другими планетами, перемещаться с одной планеты на другую. Тогда это была вынужденная явление, как для присутствия здесь, будет летать из одного города, из Москвы до всего Санкт-Петербурга. 13 тысяч лет назад это было обычное явление для любого обывателя. Это не было чем-то невероятным. Да? Сейчас, конечно, мы начинаем трактовать каменный век, но почему-то мы пошли весьма странным путем. А теперь давайте посмотрим, такое ли это странное, такое ли это случайное заблуждение, то есть в ловушку, когда, знаете, как говорят, копать яму для себя самого. Вот наша цивилизация сейчас, в принципе, продолжает еще копать яму саму для себя. С чем это связано? А вот давайте посмотрим, в принципе, систему представления, которая у нас существует. В принципе, если вы помните, что наше представление научно начинается с древних греков, когда в наши древние греки не имеют. Но самое смешное, что ни одного реального документа, утверждающего, что то, что говорится, относится именно к древней Греции, не существует. Не говоря же о том, что древние греки, по тем материалам, которые мы читали и знали, были типичные представители белой расы, то есть они были высокие и верховные, то есть они были типичные черты европейской белой расы. Но если посмотреть современную Грецию, там белых людей, кто понимает, мы понимаем, очень мало. Они относятся к называемой средиземноморской подрасе. То есть это гибрид, смешанина между белой и черной расой. А теперь давайте сказать, вот, конечно, народы мешались, так далее, так далее. А скажите, а когда Византийская империя существовала, наследница, так сказать, Древней Греции, когда она исчезла? Относительно недавно, в 1565 год, кажется, турки взяли Константинополь, и Византийская империя, вернее, называется наша история византийская, она была арамейкой, по правилам. По карту старому она называлась арамейкой. Она пала. То есть до этого никакого, так сказать, влияния черной расы на живущих, по идее, не должно быть. И должны как-то проживать белые люди. К тому же турки, большей части своей, принадлежат, опять-таки, гибридной расе, тоже под расе, серой под расе, то есть они были черной расы. А современные греки, они ярко выраженные, метисы между черной и белой расой с большим доминированием черной расы. Интересно получается? То есть нужно столетия, говорится, негры, допустим, в Америке, за 400 лет, как они стали, белыми не стали, они смешивались с белыми людьми, они за 400 лет белыми не стали. А тут получается 1500, почти то же самое время, 100 лет позже Америка была перед колонной, да? Получается, почти то же самое время в Америке черные не стали белыми, а почему-то греки, которые должны быть высокие, так сказать, светлые, голубоглазые, так далее, все против темноволосых, маленькие, с типичными чертами, так сказать, негроидной расы. Интересно? Никто почему-то не обращал внимания, да? Обращали, да? Ну, прекрасно. Понимаете, много таких странных нюансов присутствует, которые, так сказать, опять-таки, ни одной книги, так называемых древних греков, раньше 15 века, почему-то не существует. Существует библиотека копии с их якобы трудов, которые были напечатаны в 15 веке. Но после напечатанной копии, то есть копии сняли, и потом дружно все оригиналы уничтожили великие греческие книги. Помнишь, просто сжигали книги, библиотеки и так далее, так далее. Все оригиналы сожгли, а почему-то все копии объявили, так сказать, достояние культурного нации.
проживающих на территории, где это происходило. Все окопы, библиотеки, Александрийская, Римская и так далее, вообще весь повсеместно сохранились в Древнем Москве, это были уничтожены. А осталось только копии. Самое смешное, даже вот фальсификация, даже все знакомы Помпей, да? Вот я просто говорю, как это все состряпалось в средние века. Это связано прямо с наукой, впрочем, не только с историей. История будет следующая, ну, в принципе, избежать полностью, так сказать, пересечения научного движения современного, к чему пришли и исторических аспектов, невозможно, потому что все переплетено очень тесно. Так вот, допустим, понимаете, опять-таки, мне было смешно, вот я, вы знаете, недавно, несколько месяцев назад, еще будучи в США, смотрел программу Discovery, то есть открытие. Там показывали программу, посвященную Помпею. Ну, знаете, Помпеи 5 век нашей эры, по современной информации, да? Вот я вот в Везувии бунтовался и произошло то, что произошло. 5 век. Так вот, и показывают, значит, программу, где показывают очищенные пепла постройки Помпеи. И что самое интересное, прекрасно сохранились там мозаики, так сказать, на стенах и так далее. Так? И самое смешное, что на этих мозаиках почему-то, кто-то не обращает внимания, изображены люди, допустим, все воины, рыцарские доспехи 12-14 веков. Одежды, западноевропейские одежды тоже примерно того же времени. Ну, конечно, были некоторые стилистические, так сказать, одежды в Древней Греции, или такого Рима, такого плана Древнего Рима, но множество вещей покажут, что эти фрески и мозаики были сделаны, используя для этого образцы оружия, одежды от 12-15 веков. Легко? Они были совсем только недавно откопали. Там последующие доделки, наклейки, так сказать, добавки, не исключают, потому что откопали, уже недавно. А смотришь на фрески мозаики, смотришь, узнаешь рыцарей и так далее, правильно? Средних веков. Но не самое смешное другое было. И там в том программе говорилось о одном человеке, который выжил в Помпеи, как обычно говорится, племяннике адмирала, который пытался спасти жителей Помпеи. Он погиб, а этот племянник остался. И показывает книгу, печатную книгу, написанную на латыни, прекрасно, ну, в то время издание, и те пишут, что вот он писал дневник тех событий, которые происходили. И издал свою книгу в то время, 5 век нашей эры. Нигде там замочен не будет. Дело в том, что, во-первых, бумажные книги могли появиться печатные, только 15 веке, это первое. Бумага появилась в Испании, в 11 веке. До Испании до 11 века бумага вообще не существовала. Были пергаменты и так далее, которые были существовали очень дорогие, как вы понимаете, шкуры животных. И пергаменты книги стоили колоссальные деньги. И уже никакого дурака не было. Нужно было быть таким богатым человеком, чтобы просто писать дневники на пергаменте. И пока книгу 15-го издания 15-го говорит, вот это напечатанные воспоминания племянника адмирала, который спасал Помпеи. Я это посмотрел, сказал, или я дурак, или какие-то другие, или все дураков считают. Понимаете? Попытно, да? Печатная книга 15 века, в 5 веке Древней Римии. Ну и так далее, и так далее. Можно продолжать, видите, это. И что интересно, почему это вот момент? Потому что это прямое отношение имеет к тому, почему современная цивилизация, именно развитие технологической цивилизации пришло к тому, что мы сейчас имеем. Потому что именно с этого момента стали навязывать все цивилизации, европейские цивилизации, в основном белые расы цивилизации, навязывать представление о том, что наследие Древнего Рима, Древней Греции, учение там, Аристотеля, Платона, и так далее, целый ряд предметов, надо не вспомнить, и так далее. И вот на основании их, продолжение их развития, и т.д. мы пришли к тому пониманию, что мы сейчас имеем. Неплохо. А в принципе доказательство того, реальное доказательство того, что именно те представления, которые мы говорим, относятся именно к Древней Греции, к Древнему Риму, никого нет совершенно. И вопрос, если были страны, если были определенные страны на этих территориях, вопрос,
если были те ученые, как вы говорите, если соответствует ли то, что написано в книге якобы от нисходящих, с теми книгами, которые они писали, примерно с ними писали. Также, допустим, мы знаем, что тот же самый Ломоносов писал историю России, и при своей жизни он не смог издать. Татичи тоже самое дело. Но когда они умерли, почему-то их враги, почему тут же издали эту историю. Не кажется странно? До этого не пускали ничего, а после своей смерти издали. Чем связана такая доброта? То есть раскаялись после того, как их противники дали ему душу, говорят? Не думаю. А дело в том, что здесь явно наблюдается весьма интересная традиция и направленность. То есть искажение и уведение, в принципе, и научной мысли по ложному пути. И это не только чисто теоретически разглагать, разводится, допустим, человек, у меня, допустим, кто-то кого-то другого. Если мы начнем разбирать современные представления, то мы это убедимся сами. К примеру, если по чистой логической схеме, чисто натуральной логике, если человек ничего не знает, он приступает к чему-то, естественно, что многие проблемы, которые ему непонятны, он понимает пока как должен, который не сколько уже сложно для отмены, то есть солнце светит, например, такого плана. Понимать как постулат, не определяя, почему и зачем и как это происходит. Но когда человек принял, как бы временно как постулат, это позволяет человеку создать фундамент, на котором поднимается на следующую ступень. То есть поднявшись на следующую ступень, человек имеет возможность увидеть больше, его горизонт поднимается, может видеть больше. И это, по идее, должно позволить человеку, некоторым постулатом, который принял без доказательств до этого, определиться с ним. И если походить в такую позицию, чем дальше человек двигается по познанию, тем число постулатов должно уменьшаться. И в идеале, идеальная теория, максимально один постулат, который принимается, больше нет. А что мы имеем в сегодняшнем мире? В сегодняшней науке. Количество постулатов по мере продвижения нас в пути прогресса не уменьшается, а возрастает геометрический прогресс. Для того, чтобы объяснить какое-то явление, вводятся десятки постулатов, потому что если не вести, приходится признать, что мы не знаем. Да? И чтобы сказать, что мы знаем, вводят постулаты, потому что это и так далее, и так далее, и так далее. То есть на данный момент мы имеем постулатов в сотни, тысячи раз больше, чем тогда, когда начинает сам процесс познания. С моей точки зрения, это говорит для меня лично, не знаю, для других, и не для всех, но лично для себя, устав свои представления, говорит о том, что это говорит о том, только о том, что да, и мы идем не в ту сторону, мы идем в противоположную сторону, значит, повернуть нужно идти обратно. Но вопрос, скажем так, так или случайно, является ли это ошибкой, знаете, гипотеза выдвигается, она не подтверждается, проявляется практикой, и новая гипотеза выдвигается и так далее. Если данный факт случайностью, именно честно научная ошибка или заблуждение. Я, например, был убежден довольно-таки долго, потому что, если вы вспомните, кто занимался физикой, учил физику, даже в школе, основа современного понимания лежит на теории того, что наша Вселенная однородна, во всех направлениях, то есть изотропность Вселенной и абсолютность скорости света. Но это выражено, квинтэссенция, это было выражено так называемой теорией, общей теорией специальной теории относительности Эйнштейна. Он к этому никакого отношения не имеет, как многие уже слышали, но я не слышу, повторю, что, конечно, науки это часто явление, когда одни заимствуют, мягко говоря, чужие идеи выдают за свои, как и бывает, к сожалению, такая редкость. Но самое смешное то, что для себя, вот я объяснил это недавно, что это не просто такая вот обычное воровство, так сказать, вот одного ученого, другого ученого, чужих людей, а преднамеренная дезинформация всего сообщества. И смешно получается, потому что почему я заостряю внимание на Эйнштейна, не то, что я имею это отношение, мне его жалко, или наоборот, я завидую, это говорю. То, что он вор, это не я доказал, это уже известно очень многим. Но самое смешное то, что относительно недавно мне стало известно материалы, связанные с именем американского Почему он беспокоит? Он по своему времени, по своей смерти, он был, возглавлял диск общества США. То есть он крупный ученый. Не просто, так сказать, человек, которого никто не знал, у него много работ, так далее. Дайв Мюллер, его имя и фамилия. И этот ученый посвятил 24 года своей жизни проводить исследования. Просто напомню ситуацию, что, допустим, Эйнштейн, теория базируется на предположении Пуанкаре и на ранних Лоренца, преобразованных Лоренца. И Лоренц, и Пуанкаре несколько лет совместно работали на создании теории. Неважно, было ложно, не ложно, это их работа была, это их было заблуждение, примерно. Так? Он работал по этому примеру, просто обманул, украл их идею и выдал свои. И это все знали. Но самое интересное, подтверждением тому послужили, всем известно, когда кто в школу вспоминает, а помнит, если не помнит, опыты Мандельсона Моря. И вот сказано, я помню, в школе еще, в университете еще, там четко говорится, вот опыты Мандельсона Моря полностью подтвердили то, что они в то время искали подтверждение присутствия эфирного ветра. И вот опыты Мандельсона Моря полностью подтвердили под позиции постулата Эйнштейна о том, что Вселенная однородная, что скорость света абсолютно. Но самое смешное, я только недавно узнал, что те же самые опыты Мандельсона-Море проводили только 4 дня и делали всего 36 замеров при 36 поворотах интерферометра. А интерферометр — это просто специальный прогноз замера отражающейся, пропускать свет, или куда отражается. Так вот, 4 дня замеров. 36 поворотов электроника, данные, такие маленькие данные, 4-дневные данные, используются, никто не сказал, потому что 4 дня. И что самое интересное, что я прочитал, это буквально полгода назад упала данная информация, знаете, когда копаешься, иногда находишь интересные вещи, что оказалось, что даже в этих опытах, которые проводились в подвале, то есть на уровне воли, с минимальным эффектом, в Мэкосовом море получили данные, говорящие о том, что скорость света меняется в зависимости от поворота интерферометра, даже за этих 36 поворотов. 36 поворотов. И то не получилось. Просто это было незначительно, потому что на уровне моря они не понимали. Их прибор был очень нечувствительный, потому что их пробег света, их интерферометр, составлял 22 метра. А вот их посмотрим другой факт. Мюллер, Дайв Мюллер, крупнейший ученый американский, с мировым именем в то время, он создал интерферометр, который чувствительность по крайней мере, в 3 раза более высокой, чем у Мандельсона-Море. То есть свет пробегал 66 метров. То есть возможно замерить, но много раз точнее. Плюс он делал замеры в течение 24 лет. Более 200 тысяч замеров, 12 тысяч поворотов интерферометра. 12 тысяч, а там 36. Интересно, 36 поворотов и 12 тысяч. Небольшой пути, да? И он поднимал и на уровне моря, и в горах, например, до 2 километра высоты, там, и замерял в течение 24 лет, в разное время года, в разное время суток и так далее. И собрал колоссальные данные, которые говорят о том, что в том понятии, которого не было, существует эфирный ветер. То есть, что привести на своем языке, что скорость света в разных направлениях различная. То есть, теория Эйнштейна несостоятельна, потому что различная скорость света в разных направлениях говорит о том, что Вселенная неоднородна, даже на уровне пределов планеты Земля. Что же вы думаете? Мюллер в 1926 году посылает Эйнштейну письмо после проведения такого колоссального объема исследования, по-настоящему точно научное исследование. Посылает Эйнштейну письмо и сообщает об этом. На что Эйнштейн молчит и пишет, пишите мне доказательства, я не верю ему. Он посылает все данные, то есть более 200 тысяч замеров, посылает Эйнштейну. После этого Эйнштейн вообще молчит. Интересно? Молчит. Когда Дайв Мюллер умер в 41 году, об этом все забыли. То есть как будто он никогда не существовал, как будто никакой работы не проводил. Ничего. интересно. И я, допустим, учился в школе в университете ради Викторина, изучал, естественно, общую специальную теорию относительности, весьма неплохо изучал. Так что могу сказать, я никогда не слышал об этом имени и этих данных, которые я потом сообщил. Правильно? Но самое смешное, значит, получается, Эйнштейн прекрасно знал, что его предположение, если не назвать его, те, чьи он предположение использовал, неверно, ложно. Но тем не менее, и другие знают, вы думаете, он не один такой знал? И другие знают. Но тем не менее, почему-то эти позиции не только не изменились, а наоборот стали раздуваться повсеместно, по всему миру, как говорится, основа для современного понимания мира мироздания. Неплохо? Зная заведомо, что это совершенно не так. Может сказать, вот там прошлый года, там, может там он подсидеть хотел Эйнштейна, да? Специально поделал данные, результаты и так далее, и так далее. Может быть, ну все что угодно. Но это же не только прошлое. Вот, допустим, вот относительно недавно, вот, где-то 10-15 лет назад, допустим, во Флориде, в лаборатории, проводили эксперименты, когда пускали газовый пучок через нестабильную газовую среду и замеряли скорость прохождения. И оказалось, что пучок, проходящий через нестабильную газовую среду, двигался со скоростью в 300 раз больше, чем скорость света в вакууме. По понятию абсолютной скорости, это больше, которой не может быть. В пределах Земли, в атмосфере, через газовую среду, лазерный пучок двигался со скоростью в 300 раз больше, чем свет и скорость света якобы должно быть в вакууме. Интересно? Очень интересно. Об этом тоже известно, вам это не кричат почему-то направо налево. Эти факты вы можете найти и создаться целью, поискать в интернете, вы найдете лаборатории, которые все, данные, публикации, все это. Но об этом молчат почему-то. Дальше, в 97-м году, когда американцы запустили телескоп Хаббл, ну все слышали этот телескоп, да? Данные, полученные с этого телескопа, после обработки была напечатана статья в New York Times в 97-м году, как раз в октябре. Если интересно, может, там не указано, может, есть дело. И где они пишут, ученые профессоры, что по тем данным, которые они получили после обработки результата, оказывается, что наша Вселенная имеет потолок и пол, восток и запад. Что они значат? Что каждое свойство пространства сверху вниз меняется, то есть меняется потолок к полу и справа налево. И туда и в ту сторону меняется. То есть по той же самой движению радиоволн в пространстве. Я могу продолжать, включая то, что, допустим, насчет того, что, допустим, синтез элементарных частиц, когда по закону современной физики, если мы сталкиваем две частицы, то после слияния возникает новая, по закону сохранения массы, новая частица, масса новой частицы должна быть меньше, равна совокупной массе частиц ее образующей, гласит закон. Оказалось, что в программных процессах две частицы сталкиваются с огромной массой, в итоге возникает новая масса, которая на несколько порядков больше, чем совокупная масса частиц ее образующей. Весьма интересно, да? И так далее. Недавно, если недавно ввели понятие, как называют черной материи, то оказывается, что если посчитать по современной космической механике, как двигаются космические объекты, то есть галактики и так далее, то, что мы можем видеть, то для того, чтобы они двигались, как они двигаются, масса должна быть в 10 раз больше. То есть, другими словами, то, что мы называем плотной материей, составляет 10% той массы, которая должна была быть, чтобы те предметы, объекты Вселенной двигались так, как они двигаются. Это известный факт только для узкого специалиста. Никто не кричит об этом. И так их можно было продолжать. И касаясь биологии, касаясь истории, допустим, вот еще биологии, например, или более относится к антропологии. Может быть, кто-то не слышал, но кто не слышал, так будет новое, а кто слышал, повторю, то, что в Альпах нашли вмерзшее тело неандертальца, и впервые получили возможность не окаменевшие кости изучать, а замерзшее мясо, мамонта, мерзший лед, генетику реального неандертальца. Получили данные, прогнали по
прибором, провели хромосомный анализ, и оказалось, что неандерталец не является нашим предком. То есть Homo sapiens или кроманьонец никаким образом не мог быть потомком неандертальцев, потому что они так же отстают друг от друга, как в современном понимании биологии, допустим, зебра и лошадь. Выглядит похожим очень, но никакого потомства между ними быть не может. И несовместимы. То есть неандертальцы мы с вами несовместимы. Хотя по историческим данным неандертальцы и Homo sapiens сосуществовали порядка тысячи лет, пока они почти полностью не исчезли. И так далее. Интересная вещь, да? А мы все включили, что эволюция, теория Дарвина, и так далее. Да, теория Дарвина существует, но на нашей планете это появление Homo sapiens не полностью связано с теорией Дарвина. Плюс. Те же самые неандертальцы были покрыты шерстью очень сильно, да? И смотрите, все человекообразные высшие приматы, гориллы, там, шимпанзе, орангутанги, которые до сих пор живут в экваториальных зонах и субэкваториальных зонах, где жара еще вот такая, почему-то свои шерсти не потеряли. Интересно, да? За сколько миллионов лет они шерсти не потеряли? А человек почему-то, у белой расы, у серого, скажем, в последние несколько тысяч лет, в принципе, мы почему-то шерсть не обросли, почему, да? Хотя документальная растительность наша теперь присутствует. Значит, говорит, что шерсть была, но она исчезла. Таким образом. И те же самые исследования палеонтолога, антрополога, которые обнаружили, что Homo sapiens появился сразу во всех населениях. Одновременно, порядка 35-40 тысяч лет назад. Правда, они не исследовали Сибирь и Дальний Восток, может, копались, нашли бы более древние источники, ископаемые белых людей, но они пока не копались. Вот. Но интересный момент то, что все расы появились, по крайней мере, как понимаю сейчас, и на тех данных, то есть одновременно, в тех местах, где примерно ничего не обитают. Интересно? Одновременно. Не было, что типа, белая раса мутировала, из черной расы превратилась в белую. Во-первых, если так, интересно, за 35-40 тысяч лет расы столь различные, что вот интересно, сейчас, допустим, не финишируется такой мир, но могу сказать следующее, допустим, в Америке выпускается специальный лекарство для черных людей, для черной расы. То есть их метаболизм кардинально отличается от метаболизма других рас. И медикаменты, которые, допустим, работают для белого человека, на черного никакого действия не оказывают, и наоборот. Неплохо, да?
А дозировка не внутри, для них больше или меньше?
Насчет дозировки я не знаю. Насчет дозировки не скажу, поэтому врать не буду. Но это известные данные, которые, опять-таки, пытаются... Недавно было выпущено специально препарат от сердца, только для черных. Так написано. Если медики это могут выяснить, люди, может быть, знают. Только для черных.
А как же быть то, что для русского в радость, то для немца смерть?
Ну, смотря что подразумевали. Это можно побеседовать. И так далее. То есть, что хочу сказать, что если посмотреть, то много фактов, которые действительно существуют, но средства массовой информации, включая и научную информацию, эти средства не делают состояние гласности. Почему-то. И продолжают кричать о тех же самых идиотских понятиях, которые навязываются уже последние 100 лет. Вопрос, случайно ли? Я думаю, что нет. Случайно ли то, что Эйнштейн, в Орильске, которого знали все, смог присвоить такие предположения, которые ничем не обоснованы, плюс опровержены были полностью в его же современниками, скрупулезными исследованиями. Случайно ли это? Случайно ли это, что Эйнштейн за его делишки Нобелевскую премию узнать, что он умеет Нобелевскую премию, да? А для меня был сюрприз, когда я узнал, за что он получил Нобелевскую премию. Вроде величайшие мыслители 20 века, да? Мыслители тысячелетия. И ему дают Нобелевскую премию, знаете, за что? За исследование второго фотоэффекта. Интересно? А за колоссальную теорию имеющую такое глобальное значение цивилизации всей, как нам убеждают, в школе, в университете, сейчас нам убеждают,
Ему эту теорию не присуждают. А присуждают он за расследование второго эффекта, фотоэффекта. Но самое интересное, первый фотоэффект был открыт Столетовым, которому никакого нового выступления за это не дали. Он просто умер к тому моменту и не мог оспаривать право на выступление, понимаете? А именно, был договор между Эйнштейном и тех, кто за ним стоял. У него была амбиция быть Нобелевским лауреатом. Ему сказали, что это один, если сделать то, что нам нужно. Он сделал то, что ему нужно. И они выполнили обещание, что делать не может. Он сделал Нобелевским лауреатом. То есть нашли, допустим, работы Столетова, который к тому же времени умер. По закону, как я выяснил, Нобелевскую премию присуждают обрушивым кандидатам. Мертвыми присуждаются. Значит, мертвые претендент по праву ему присоединить не могут. Он попозился немножко с фотоэффектом, нашел частное проявление этого фотоэффекта, что и есть второй фотозакон. И за это ему дали Нобелевскую премию. Неплохо? Когда я его знал, мне был сюрприз. Потому что у нас какие-то дурачки, понимаете? Надо сначала расписать такую глобальную теорию относительности, специально я вообще создал, а потом говорит, а он еще Нобелевскую лауреат. И мы сами, дураки, проецируем, что если он создал теорию относительности, специально учил теорию относительности, он за нее получил Нобелевскую премию. Оказывается, нет. Так вот, вопрос, правда, кому это было нужно, чтобы вот с помощью его, используя его как инструмент, повести развитие мысли цивилизации в совершенно тупиковую вещь. И тупиковую вещь ту, которую я начал говорить насчет того, что цивилизация прошла к самому четвертому, то есть не только, так сказать, теоретически, не только конец света, которому религии говорит и так далее, а реально, кстати, неправильное взаимодействие человека с природой. То есть уничтожение зоны, уничтожение воздуха, воды, трубы воды, почвы, т.д. и т.п. Понимаете, с моей точки зрения, существующая ситуация была создана специально для того, чтобы не допустить, чтобы развитие человечества пошло в таком направлении. И, между прочим, одна из причин, с моей точки зрения, Первой мировой войны и была то, чтобы не допустить, чтобы познание пошло в это направление. Потому что, если помните, в то время вот, люди начинали ученые, начинали думать несколько более расширенного масштаба, потому что тот же самый Менделеев, кто пытался исследовать явление паранормального, помните, да? И это было популярно везде, многие ученые начинали смотреть в этом направлении. И как только ученые стали смотреть в этом направлении, тоже почему-то возникает мировая катастрофа, война, когда все мы не для того, чтобы еще тогда там, духом выслушали, да? А быть бы живым, не дожили, правильно? Интересно вообще? Случайно? Ну, конечно, это не только одна из причин, это единственная причина, но это одна из причин. То есть кто-то умело манипулирует массами, не допускал, чтобы познание научное шло в определенном направлении, а шло не в том направлении, в котором оно шло до сих пор. Но вопрос в том, что на данный момент мы имеем ситуацию, когда продолжение данного направления уже неприемлемо по той простой причине, что это просто ведет к самоуничтожению. Не только нас самих как живого вида, но и всей планеты Земля. Поэтому в данной ситуации мы сталкиваемся с интересным, в принципе, можно сказать, заговором, научным заговором. Или, можно сказать, группой, которая стоит за... Я бы сказал, действительно, это, исходя из того, что сказал, то направление, которое пропагандировалось, навязывалось, зомбировалось людям в голову, я бы назвал уже наукой. Понимаете, одно дело, если, допустим, яблоко падает с дерева на землю или на пол кого-то, это, конечно, проявление и реальность закона природы, но это не объясняет то, что, почему яблоко падает. Это констатация факта. То есть, понимаете, нас обманули, нам подсунули фальшивку, используют оберточку. Оберточка – информация о процессе происходящего. Просто могу сказать следующее, что по современным данным, после детальных исследований параметров, все мировые константы, на которые жизнила современная физика, оказались не константами. А если константы, на которые жизнила вся физика, не являются таковыми, то все понятия, все позиции, представления современной физики не имеют права существовать в том виде, в котором они существуют. Понимаете? Это не значит, что все, что было сделано, неправильно. Я могу сказать следующее, что неправильно понял бы. То, что человечество накопило колоссальный объем информации про события, происходящие вокруг нас и внутри нас. обобщение, да, только говорится, данные для размышлений. А вот как мы переходим к пониманию, как мы переходим к теории, к представлению о том, как и что существует в мире, что нас заставляет искать это направление куда-то, тут мы сталкиваемся с фальшивкой. И для того, чтобы фальшивка это было наиболее красиво, для этого используется математика. Математика, поверьте, я изучал в свое время математику основательно, иначе не закончил как теоретической радиофизики, как вы понимаете. Потому что без основательной подготовки по математике невозможно быть теоретической радиофизикой. Так вот, математика делает весьма интересные вещи. То есть, ладно, мне бы хотелось беседовать с одним математиком, и я ему сказал, что кроме как практических расчетов, математика вредна. Почему? Потому что если кто-то видел, как это рассказывается теория, допустим, очень часто многие теоретические предположения выстраиваются, потом проводятся практические эксперименты, используют разные теории аппроксимации, если кто-то слышит. То есть, один 10 данных получают, раз растянут на 1000, примерно. И так далее, в результате чего создают математические модели, якобы соответствующей реальности. Но это не совсем так. Плюс, понимаете, если мы говорим о физике, примерно, это хорошо, когда мы имеем два яблока, и как вот одно яблоко и второе яблоко. И не важно, что яблоко, два яблока, они чем все это отличаются. Они отличаются по весу, по форму, по форме, по состоянию, по многим параметрам отличаются. Но для нас, если мы должны дать этому человеку яблоку, нам не принципиально, если одно яблоко на 5-10 грамм больше другого. Имеет другой цвет, немножко вкус, химический состав, там червячок прогрыз у него или нет. Нам дали одно яблоко другому человеку, другому. Другой яблоко. Все в порядке. Здесь не проблема посчитать раз, два, три, четыре, пять. Но когда мы касаемся именно теоретических представлений, здесь мы сталкиваемся с тем, что берутся какие-то явления, реальные явления живой природы. Нет, не природы. И обозначаются этим знаком. И потом вставляется форму и начинается манипулирование с этой формы. То есть берется интеграл, производный, т.д. и т.п., отбрасываются ненужные слагаемые и тому подобное. И в результате чего? Получаете форму, которая нас устраивает. Нас устраивает. Вопрос. На каком основании мы можем манипулировать с реальными явлениями природы по законам математики, которые абстрактная наука? Ведь за каждой буквой, которая стоит в форме, стоит реальный физический процесс, которому, извините, до лампочки, что, как закон математики работает. Да и только насчет по математике, если взять. Смотрите, мы в школе все шли, первый класс, второй класс, и так далее. Нам говорит, допустим, квадратный корень из любого числа можно положить. Помните, да? Это закон арифметики. И считали, что это постулат, который незыблемый. Ну, потом, когда в процессе определенных математических манипуляций получили квадратный корень из минус единицы, что абсурд, по идее, не может быть, вместо того, сказать, что-то здесь не так, сыграли в трюк опять, взяли минус единицу, начали в квадрате, ставили вместо минус единицы, получалось квадратный корень из минус из и квадрата равняется и. Мнимо единица. Помните, понятно такое, да? А что это мнимо единица? Это мнимо яблоко, да? Кто-то яблоко есть, но он здесь кушать не может. То же самое. Не знаю, кто-то может хочет кушать мнимо яблоко, я предпочитаю настоящее. Но даже понятие введения именно мнимо единицы, в принципе, аннулировало само по себе все предыдущее понятие математики. Потому что или одно, или другое. Потому что если вы так судите, то все другие преобразования, где вы говорили, что всегда нужно положительное, что любой корень только и любой квадрат это положительное число, то вы должны признать или так, или так. Вы не можете и то, и другое, когда вы лопнули. Нужно или признать или вот это правило, или то правило. Но почему-то сохранили вместе, когда это удобно, правильно? Но если опять-таки, если формула не отражает явление природы, допустим, реально, расчет профиля крыла, который реально производится с помощью умных чисел, знаете, да, то столкнулся. Но почему происходит? Значит, можно уже изменить подход, можно пройти с другой стороны, когда ни яблок не потребуется, можно объяснить, пусть он реальности, реальный подход, и так далее, и так далее. И что самое смешное, очень часто, когда вот действительно приходится, ну, как вы понимаете, то, что я говорил сейчас, мне приходилось говорить на первый раз, в разных вариантах, приходилось спорить. Ортодоксальным ученым, которые стояли незыблемо на своих позициях, считая, что они знают. И когда приходилось с ними сталкиваться, в принципе, начинаешь объяснять, давать реальные информацию, которые не просят предположения, а реальные факты, но они не хотят их видеть, потому что их не устраивает. Я обычно применял простой прием. Я применял метод зеркала. То есть в силу того, что я довольно хорошо знаю их позиции, я просто подносил зеркало к самим. Каким образом, например, вот мне приходилось беседовать с одним академиком, не буду называть имя, это СССР еще по-другому был, тоже радиофизик, крупный ученый и так далее. И вот мы с ним беседовали, и так далее, возник спор по позиции. Я ему говорю, хорошо, вы можете объяснить, что такое электрический ток? И он мне сказал ответ просто, что то, что я знаю со школьной скамьи, что это направление движения туда плюс к минусу. Я говорю, знаете, но это же поле программы. Вы же академик, вы же один из крупнейших ученых по физике и радиофизике, которые должны иметь дело с электроном, уж вы должны знать. А вы можете объяснить? Ну, если направление движения еще понимают, то есть не нужно объяснить направление движения, ну что такое электрон, что такое плюс, что такое минус, и почему электрон движется от плюса к минусу, вот четыре вопроса. И он на них ответить не смог. Он мне ответил, знаете как? Одному Богу известно. Я ему сказал, извините, я не Бог, но мне известно. Понимаете? То же самое в медицине, когда я помню, была беседа, когда я говорил с эмбрионом человека, что царь наука, медицина, биолог не может объяснить, каким образом вот происходит трансформация из одноклеточного зародыша, развивается то, что в конечном становится человеком. Среди присутствующих был доктор биологической науки. Это было давно, 89-й год, и он стал астрономом, молодчик, кто по образованию стал, физик-теоретик. Но вот, вы знаете, лучше делать то, что в случае не есть, куда не нужно. А это вы кто? Вот я доктор биологических наук. Прекрасно, я говорю, что я знаю все невозможно. Может, я пропустил, но может, вы не просветите, потому что то, что я знал, относится к школьной программе, то, что читал биологии в мире, там, учебник биологии для университета, и так далее. То, что оттуда я зачеркнул свои представления о том, как современная медицинская биология относится к этому вопросу. Вы можете объяснить вопрос? Да, могу. Вот, понимаете, после зиготной клетки, это клетки эмбриона, появляются, в одной клетке появляются одни гормонные ферменты, в другой другие, в третьей, третьей, четвертой, четвертой, пятый, пятый, в результате из того, что одна клетка растет мозгом, сердце, почки, легкие и так далее. Я говорю, это все? Говорю, да, все. Я говорю, извините, это я знаю со школьной программы, 8 класс, в мое время анатомия физиологии, 8 класс, мы это изучаем. Я говорю, ну вы же доктор биологических наук, вы же не школьный преподаватель, значит, вы должны что-то дать больше. Я говорю, вы знаете гистологию? Он говорит, да, вы согласны с гистологией? Он говорит, да, согласен. Потому что по закону гистологии, кто не знает, послушайте, получается, что когда мы имеем после зачатки, мы имеем одну яйцеклетку плодотворенную. Она делится. По закону гистологии, в результате мы имеем две абсолютно 100%, 1000% тождественных клетки. Потом эти клетки опять делятся, но тождественные клетки делятся, получаем опять тождественные. То есть получаем 4, 8, 16, 2, 6, 4 и так, абсолютно тождественных клеток. Говорю, вы согласны с этим? Да, согласен. А теперь объясните мне, пожалуйста, каким образом в абсолютно тождественных клетках, которые появились в результате копии одной из одной клетки, появились разные гормоны и ферменты. Какой ответ был? Наверное, все понятно, да? Одному Богу известно. Понимаете? Меня лично такой ответ не устраивает. Понимаете, вот здесь вот я просто привел пример, почему. Здесь показаны именно информационные средства. То есть говорится о том, что происходит. Да, появляется. Но это констатация факта. Понимаете, если мы видим, допустим, светит лампа здесь, мы видим, светит лампа. Это не значит, что мы понимаем, почему она светит, правильно? То же самое, констатация факта, что появляются разные гормонные ферменты, не означает, что мы понимаем, почему это происходит. И почему, допустим, у кожного эмбриона сначала отрастает хвостик рыбки, потом лапки лягушки и так далее, потом начинает развиваться человек. Почему все остальное в нормальном случае отваливается, правильно? Это не отличается. То есть, понимаете, нам сознательно этому подменили знание информации. То есть данными, которые реальными данными, происходящие внутри вокруг нас, но это не является знанием. То есть подменили данные, которые обгоркнули, вместо того, чтобы дать конфетку. Вы знаете, когда я развернул эту обгорку, оказалось, что пусто. Нет, это есть личные стороны. Не знаю, устраивает ли вас, это дело каждого лично. Но тем не менее, с моей точки зрения, то, что я знаю, то, что я понимаю, то, что произошло, не было никакой случайности. То есть, если взять в разрезе, что происходит исторически, и так далее, то то, что происходит в науке, в общественном плане нации, и так далее, в экономике, и так далее, никогда не было случайно. За это стояли огромные силы, которым было выгодно по определенным причинам, это вопрос второй, какие причины были и для чего, чтобы наше познание шло в ложном направлении. И то, что это ложное направление, это не просто демагогия, вот тот факт, который говорит многие другие, можно продолжать, хочу вас утомлять просто такими ненужными данными. Может, интересно, но это будет просто повторение одного и того же много раз. Это действительно специально созданная ловушка, искривление и так далее. Но сейчас мы накопили, раньше, если было недостаточно факторов и доказательств того, что об этом говорили не только я, раньше тоже говорили, может сейчас не говорили, но раньше не было столь четких и бескомпромиссных данных, чтобы утверждать это уже утвердительно, в полном смысле слова. Потому что раньше не было таких приборов, которые построены, которые позволили проникнуть так глубоко в микрокосмос и так глубоко, относительно глубоко в макрокосмос. Понимаете, сейчас приборы такие есть, и эти приборы полностью, и данные получить из этих приборов, полностью уничтожают фундамент современной теоретической физики, не практической физики. Практическая физика существует. Но, могу сказать, не будут практической физики, но теоретической. Практическая физика тоже весьма интересная дисциплина. Все, что у нас здесь происходит, микрофон и так далее, многие вещи, результат практической физики. Но если, допустим, электроника, например, вы знаете, что основой теории любой электроники является теория четверополисников. Может, кто слышит, да? А на самом деле, что в основе этой теории лежит? Это черный ящик, в котором два выхода, два входа. Вот что происходит в черной ящике, никто не знает. Просто по вариантам два входа может измениться в один вход, два выхода тоже могут измениться в один вход. Если будет два входа, один выход, или два выхода, один вход, или один вход, один выход, это вариация. Но замеряется то, что происходит до входа, замеряется то, что происходит после входа, выхода. И каким-то образом делится на другое, вариант и так. Но что происходит внутри черного ящика, теории совершенно не существует. Теория четырехполисников – это вот теория черного ящика. Почти то же самое, что в философии Канта «Верь в себе». Вот до сих мы дошли, вот до сих можем познать, а дальше мы не можем познать. То же самое, как многие явления, как то же самое в практической физике, допустим, по Парников, говорят, кто, допустим, самый лучший сверхпроводник, это, так сказать, нужно пускать самую, значит, до абсолютного нуля, никакого, для минимального сопротивления, и тогда идеальный проводник, у нас уже металлический, ведут себя как абсолютный проводник. Да, сверхпроводник, да? А знаете, что оказалось? Оказалось, что явление случайно обнаружили явление сверхпроводимости для керамики, причем не при абсолютном нуле, то есть да, Кельвина, там, 283, а при довольно высокой температуре. То есть керамика по определению изолятор. И никакой сверхпроводимости, по сути дела, быть не может, она наоборот не проводит ничего. Но при этом условии керамика становится сверхпроводником. И по совершенно других условиях не нужно загонять в абсолютную минус космическую температуру минусовую. И так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, практически. Но практический метод, извините, можно ли признать, допустим, явление радиоактивности понятым, если его открыли случайно? То есть, помните, там, из солей урана был сделан крест, который был положен на пластинку, потом он светился, оказалось, что там есть изображение креста, включающий соединение урана, солей урана. И так сообразили, что есть радиоактивность. Да? Хотя не первый раз, если кто-то изучал летописи Александра Македонского, да, то есть момент, когда там описываются явления, когда они окружали два города на севере Индии, в современном Пакистане. Жителям предложили сдаться, но они отказались, и после чего был взрыв. И, как видите, зажглись два солнца, ослепили, кто смотрел на это солнце, ослеп, потом посыпался пепел с небес, т.д. и т.п. И очень многие его Александр Македонский стали терять вес, и т.д. и т.п. Вы понимаете, эпитемичный клиник лучшего болезни, да? Но это летописи, легенды, т.д. тоже перепутали, там, набрали, перебрали, да? Относительно недавно нашли раскопки происходят на севере Индии, ну, типа Пакистана, нашли руины двух городов, в которых, было разрушение именно как взрыве атомной бомбы, то есть центр взрыва разрушения. И там были обнаружены скелеты, где, ну, в те времена убили так мечами, топорами и так далее, копьями, стрелами и тому подобное. Все скелеты были совершенно целы, не было там отсеченных рук, голов и так далее, Все были разбросаны в радиальный копейный центр, и скелет из остатков людей держался радиация в 1000 раз больше нормы. Ну, это ясно? В 1000 раз больше. То есть явно, что эти раскопки обнаружены в тех городах, которые описывают летописи Александра Македонского, так называемого. Да? Значит, получается, в летописи не было лжи, летопись отражалась в реальности. То есть в те времена кто-то тоже знал атомное оружие, видите, и ничего хорошего-то не приводилось. А если пойти дальше, то 13 тысяч лет назад наша планета была термоядерная война, в результате чего мы оказались на том состоянии, в котором мы находимся сейчас с вами, уже более не подняли, но все равно еще относительно примитивно по сравнению с тем, что было раньше. То есть не первый раз это не является, с моей точки зрения, достижением. Мы все эти наслаждаемся, потому что ему хочется идти, правильно? Неважно, честно, нечестно, подсознательно происходит. Это не то, что кто-то хороший, плохой. Это просто подсознание. Каждый хочет увидеть что-то хорошее для себя и отбрасывает его. А в данном случае мы имеем чистый спин. То есть люди совершенно не знали о, допустим, моих позициях, получали данные, которые 100% их подтверждают. Без всяких, не нужно было менять свои позиции, и не нужно подгонять были позиции результатов практических результатов по моим. И много таких данных. Поэтому я считаю, что в некотором плане я имею право критиковать, потому что я могу что-то предложить другое. Может быть, это так, не так, но просто роль, но у меня есть довольно много реальных фактических доказательств, то, что это не только предположение, это реальность, потому что моя реальность основана не, не только на моих умозаключениях, но и на фактических результатах, которые подтверждают эти умозаключения. Тут у нас времени прошло. Еще полчаса есть, да? Вот, поэтому в данной ситуации мне кажется, что настало время, все-таки все, потому что я считаю себя настоящим ученым, я так понимаю. Потому что, настоящий ученый не должно волновать его личное место, кажется, в иерархии научной. Да? Его должно интересовать истина. То есть почему назвать ученым? Познать истину, правильно? То есть он должен стремиться осмыслить и познать истину. Он не должен смотреть, как ему выгодно это или нет. Понимаете, когда я это делал, начинал свои исследования после того, как закончил университет, и, в принципе, шел на контактацию со всеми вся, когда я на одной смерти, мне это не пугало, потому что мне было не важно. Мне было важно для себя лично понять. Не для кого-то привычки, а именно для себя, чтобы у меня самому было понятно разобраться, что же есть на самом деле. Мне пришлось просто создать свою систему, потому что другого системы вокруг меня не было, которую мог бы использовать. Или я не знал о существовании такого. И в результате созданного инструмента познания, который я приобрел в результате своих изысканий, мне удалось прийти к тому, что я сейчас предлагаю. И за эти годы, вот как раз последние, особенно 10 лет, исследования практических результатов практически по всему миру, ученых разных планов, только полностью подтверждают, и опять-таки, не частично, не приближенно, а что интересно, полностью подтверждает мои предположения, мои гипотезы, которые, в принципе, когда они стали подтвержденными, фактически стали уже не гипотезами, а теориями. К примеру, чтобы было понятно, допустим, что меня всегда интересовало, вот как можно, допустим, мы говорим о живой материи. Да, мы все с вами здесь живые, пока не расстались с нашими длинными планами, но понимание того, что жизнь существует, это не значит, что мы понимаем, как оно возникло. Понимаете, в принципе, вот для меня было всегда удивительно, почему как-то никто не пытается даже разобраться в простейшем явлении. Если очевидный фактор, не значит, что он очевидный по сути. То есть, что-то жизнь реальность, не нужно доказывать. Но понимание, как жизнь возникает, позволяет нам понять очень многие вещи, потому что без понимания этого мы можем не понять не только сами себя. Для того, чтобы лечить человека, допустим, необходимо сначала понимать, как он, как живой организм развивается сам по себе, как он возник, какие его эволюционные ступени развития, как, почему, для чего и зачем. Понимаете, допустим, изучая, допустим, состояние человека по анализу, допустим, крови или мочи, что со временем не совсем дает, приборы тоже дают, но они не совсем подают, что хотелось бы. Хотя прекрасно, что еще тоже есть прибор, который позволяет, допустим, видеть внутренние органы в объеме, как создает компьютер, состоит более-менее подробно. Но вопрос в том, что прежде всего, чем что-то делать, нужно понимать, допустим, как же возникла жизнь. Понимаете, и для этого уже только-напросто посмотреть сначала, обратить внимание на простейшее явление, то же самое вирус. Все знают, что вирус, так сказать, попадая в воду, проявляет признаки живой материи, не полностью, но многие из них, и считается самой простейшей примитивной формой жизни, вне воды вирус ведет как неживая материя. То есть вот изучить, а в чем же дело? Почему вот вирус мы называем самым простейшим живым организмом? Почему вне воды он не проявляет свойства живой материи, только в воде? И уже хотя бы, понимаете, сразу поставь вот на поверхность, потому что вирус, что такое вирус? Это молекула РНК, окруженная белковой оболочкой. Все. Значит, существует множество органических молекул. Но почему-то другие органические молекулы себя не ведут, попадая в воду, также ведут молекулы, допустим, вируса ДНК. Именно когда ДНК, РНК, извините, вируса, РНК ведет и дает возможность проявления признаков жизни. Значит, нужно было задуматься, значит, каким-то образом форма, структура, молекулярный состав молекулы РНК вируса является ключом для понимания зарождения жизни. Потому что если молекулы РНК из другие, митохондриальные так называемые, они меньше по размеру, никаких явлений живой материи, признаков деления не проявляют как характерных живых. Значит, получается, что молекула должна быть определенной формы, определенной структуры, определенного веса молекулярного, чтобы возникли качественный скачок. Неживая материя приходит в живую. Вот если уже на поверхности, но почему никто не смотрел? Но что интересно, вот, те, кто может быть знаком с моими представлениями, могут посмотреть в той же самой книге «Неодноцеленной», я объясняю зарождение жизни из неживой материи. И там привожу свои представления, где, казалось бы, говорю, что живая материя, она имеет несколько уровней. И эти уровни абсолютно материальны, даже физический уровень, они все материальны. Просто если наши органы чувств не могут их воспринимать, то это не значит, что они нереальны, не материальны. Потому что опять-таки можно посмотреть, что наши органы чувств имеют одно предназначение. Они имеют предназначение для того, чтобы мы максимально адаптировались к экологической нише, которую мы занимаем как вид живых существ. Никаких других целей не преследовались. А мы считаем, что это все. Наши органы чувств позволяют нам все понять, все узнать и так далее. Так вот, если мы разобьем себя, то помните Сократ говорил свое время, познай самого себя, ты познаешь весь мир. Что это значит? Значит, с моей точки зрения, одно, что мы должны не, так сказать, наслаждаться, каким мы хорошим, понимаете, религия говорит, вот Бог создал человека по своему образу подобию, да, как понятие. Ну, по крайней мере, значит, получается, мы после Бога вторые, правильно? Потому что он оригинал, мы его копии. Ну так же автоматически новое подсознание. Бог создал по своему образу подобию. Значит, мы копия Бога Господа Бога. Значит, мы выше ступеньки всего и вся. Значит, дальше это не было. Но это не так. Конечно, можно хорошо чувствовать себя вторым после Господа Бога по иерархии, да? Особенно копии, да? Но, извините, если посмотреть, если мы копии, то какой же должен быть несовершенный оригинал, правильно? С моей точки зрения. Ну, копия, да? Копия с оригиналом, значит. Или плохой копировальщик, что очень странно. Бог плохую копию создал. Что тоже не вижу, да? Или то, или другое. Я что-то не понимаю. Странный подход. Или сам Бог плохой или плохо сработал, или халтурщик. результате этого и подсознательно нам навязывают, что хотим или нет, нам навязывают понимать, что мы копия Бога, мы вторые, так сказать, и так далее. То, что мы имеем, это абсолютно. Дальше не так. А я считаю, что не так. То, что мы имеем от природы, это просто начальная точка отсчета. И мы должны двигаться вперед и добавлять к тому, что нам дала природа, спасибо ей, то, что мы можем получить в результате своего сознания, своего сознания и так далее. И другими словами, нарабатывая новые опытные чувства, мы просто, которых нам природа не дала, но мы можем создать и получить возможности для познания реальности, которые за пределами представлений, современных представлений. Но это реально и возможно. И что интересно, допустим, понимаете, может быть, что такое душа, она реальна и так далее, спорить. А для меня душа абсолютно реальна, но для меня она не имеет никакого религиозного смысла. Потому что это объективная реальность с точки зрения моей, понимаете? И реальность объективная для всего живого, включая тот же самый вирус. И что интересно, вот как бывает случай, вот, я приведу два случая, которые весьма интересны, касаются именно того, каждый из нас, потому что живые, мы живые люди, поэтому нам хотелось в первую очередь познать самих себя, надеюсь. Прежде чем мы пытаемся Вселенную познать, нужно познать себя. Так вот, чтобы познать себя, вот интересный случай, как часто в науке бывают случаи, играют ключевую роль. Ну, насчет радиоактивных солей и открытия радиоактивности, мы уже помните, мы говорили об этом, но, допустим, открылись, была статья такого названия «Фантомный эффект ДНК», где группа ученых, биофизики проводили исследования, снимали спектр ДНК. Я ученым с ним сталкивался лично, он сейчас живет в Сан-Франциско. В принципе, он, насколько понял, не понимает, что они сделали, они просто зафиксировали процесс. Что это за эффект? Кто-то по каким-то причинам запустили спектроанализ, думая, что в чембере, то есть в приемном устройстве, находится образец. Прогнали полностью программу, машина дала распечатку, спектральный анализ показывает. Вот, все, полностью молекулы ДНК определенного типа. Они полезли вытаскивать образец, там ничего нет. Оказывается, там было пусто, а машина выдала полный спектральный анализ, полностью соответствующий реальным молекулам, которые там не было. И они начали играться с этим. И определили, что через определенное время, если удалить образец, именно только ДНК, другие органические молекулы ничего не выйдут из себя. А именно если, по крайней мере, органические материи, уже имеющие более сложную структуру, удалить, то через некоторое время, если провести тот же самый спектроанализ, будет пустой, ничего не будет. Только первое время после того, как удалено, если провести спектроанализ, выдаст результат, что там есть что-то. Вот если посмотрите, так сказать, мои представления, как раз полностью отражают, почему это происходит. Хотя это было сделано открытием через 10 лет после того, как я изложил свою позицию. Другой момент интересный. Один ученый проводил исследование камер Кальяна, знакомый такой. Эффект Вильярдса. Все знакомы, да? И он просто взял семечко лютика. Я всегда говорю, что хорошо, что это было лютика семечко. Потому что если взял секвой, например, или большого кедра, то мы оказались бы невидимыми. А он просто взял, вот под руку, что было, то он взял. Положил семечко лютика на пласту и произвел съемку эффекта Вильярдса. И отработал, получил интересные вещи. На фотографии семечко, четко видно само семечко и взрослое растение лютика, которое прикреплено к семечку. Интересно? Семечко. На нас вот мы видим семечко. Кладем на прибор, нажимаем кнопочку. Фотография дает, что не только семечко, но все взрослое растение прикреплено к семечку. То есть, другими словами, сущность того же самого растения лютика уже прикреплена к семечку. И когда семечко прорастает в землю, оно начнет расти, и биомасса растущая просто заполняет структурируется по форме этого растения. Понимаете, случайность, повезло. То есть что-то другие, допустим, делали фотографию семечка кедра или там так далее, да? Естественно, ничего этого не получилось, потому что кедр растение огромное, или другие растения, они на маленьких фотографиях просто не помещаются. А из-за того, что повезло случайно, или не случайно, оказалось, семечко лютика, получилась фотография и так далее, не знаю, авторы поняли, что это, но они используют как утверждение, что вот, сущность России не существует. Но, в принципе, для того, чтобы это подтвердить, нужно понять, что такое сущность. И вот здесь действительно нужно вводить новые понятия, которые мы никогда не сталкивались. Говорили, что такое не может быть, потому что не может быть никогда. Ну, как всегда бывает, всегда теоретики шутили всегда. Первая фаза – это не может быть, потому что не может быть никогда. Вторая фаза – в этом что-то есть. И третья фаза – это не могло быть иначе. Понимаете? То есть всегда было так. Ну, приходится, знаете, кто-то наступает на грабли дважды, кто-то наступает, кому-то даже трижды наступает. Это вопрос личных пристрастий. Но, тем не менее, понимаете, сейчас можно сказать, что вот все эти факты, которые сейчас насчет лютики, насчет эффекта фантомного эффекта ДНК и так далее, есть, может быть, еще десяток других факторов, которые полностью именно в том понимании, как я их изложил, мои представления о что такое живая материя, они полностью, то есть 100% вписываются, писательности натягивают, ничего от тебя не нужно. Это дает мне право считать, что мои представления имеют право быть, как говорится, высказанным другим, имеет право на существование, и не только право, но и имеет право существовать и быть принятым для понимания того, что никогда, в принципе, не пыталось даже объяснять. И что самое важное, это не только если, ну, хорошо, узнали мы, допустим, что как жизнь возникла, но а что это меняется? Ничего? Да нет. Если мы понимаем механизм, можно многие вещи делать, можно менять. Вот факты, допустим, вот есть в статье в своих, допустим, практические результаты таких знаний, допустим, по живой материи, это источник жизни 1.2, вот если почитайте мои статьи, там видно, что это не предположение, это реальные доказательства, то, что если понимаешь механизмы, то можно им управлять, и можно, зная механизмы, решать проблемы, допустим, пропитания населения, не за счет того, что бросать химию туда и на какое-то время давать какой-то результат, а потом гробить все остальное. Когда можно без всякой химии получать урожай в десятки раз больше, чем дается с помощью химии, без отравления почвы, понимаете? Без отравления воздуха, воды. Потому что, понимаете, все эти химии бросаются на почву, потом она попадает в грунтовые воды, а с грунтовой воды эта химия идет к нам в питьевую воду. Мы пьем ее, правильно? А что это за яд? Хороший? Не думаю. И так далее, так далее, так далее. Понимаете, вот он может сказать, что скоро я буду еще напишу третью статью по этому, потому что некоторые любопытные явления наблюдаются. Потому что вот какие изменения, которые я сделал, допустим, есть водяные лилии, которые растут на болотах. Вот после определенного воздействия тоже не надо, которое присутствует там, в статьях, в результате чего я пытался создать, чтобы при недостаточном увлажненности территории, то растение начинало само синтезировать воду. Что самое интересное, после этого на следующий год, вот этой весной, на известковых почвах, то есть известняк, и красных тинах, по определению, далеки от влажных болот, правильно? Эти деревья вылезли из болота и стали расти, цвести на известняке и расти. Неплохо, да? И не одна, а сотни цветков лилии водяные болоты цветут среди овощной травы на известняке, которого они, в принципе, жить не могут теоретически и практически, это невозможно, понимаете? И многие другие вещи. То есть, понимаете, если действительно мы найдем какой-то ключик, реальный ключик от реального, так сказать, золотой дверцы и откроем его, то это не только иллюзионные, так сказать, демагогия, словесная болтовня, когда выходит два человека, начинает бросать аргументы, то вот его понятие, другого понятия, правильно, неправильно, тогда это имеет реальный практический выход, который позволяет решить многие проблемы. Не только это касается проблем с растениями, с животными и так далее, когда можно получать экологически здоровые продукты, допустим, без каких-либо химий вообще. И количество необходимое для того, чтобы не травя ни. Ни природу, ни почву, ни нас самих. И не только в этом, многие другие проблемы, если мы будем подходить по-другому, могут быть решены, и у некоторых планов уже были решены, правда, об этом не кричали, по некоторым причинам, наверное, понятно, почему не кричали. Но в возможность существует. Я думаю, что нужно именно двигаться тем путем, который ведет нас не к уничтожению, а наоборот к процветанию. Понимаете, наше предок было понятие веры. Сейчас оно искажено, но изначально это было понятие, как просветление знания. Так вот, именно просветление знания, когда человек начинает осмысливать информацию, понимать ее, позволяет человеку становиться творцом. Не Богом, а творцом, понимаете? И в этом творении человек может творить вещи, которые позволяют не только не то, что гробить природу окружающую, а наоборот, жить в святой гармонии, и себя, так сказать, вложить, и никому другому не напакостить, понимаете, имеется в живой природе. Ну, думаю, мое, так сказать, время ушло уже, да? Давайте, да, ушло. Давайте, у нас полчаса на вопросы есть, да? Если кто-то еще не совсем уснул моих слов, значит, есть вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Я прочитал в этой первой книжке, вот это послание, которое было дано Коном, да? Скажите, как вы это нашли, где это, и как вы к этому относитесь?
Ну, нашли, как нашел. Я его нашел, мне просто его передал человек, которого я один раз с ним беседовал, это еще было в 88 году. И он просто, проезжая, я там был в Харьков в то время, он проезжая через Харьков, позвонил своему знакомому, передал ему, и тот мне передал, позвонил мне на работу в институт и передал мне. Я поместил в это обращение в свою книжку для одной цели, что там, по крайней мере, показано, что те представления, которые существуют сегодня в мире, они ошибочны. Большинство. Именно эта цель была, чтобы показать, что это не так, что нужно протереть глаза и проснуться, пока не поздно. Поэтому я поставил это перед людьми для той цели, чтобы именно показать, что смотрите, это неправильно. И ожидать, что кто-то придет и принесет нам на тарелочку глубокой емочки, я, например, не верю, что кто-то придет, так сказать, и сделает. Зачем ждать? Когда? Когда это кто-то придет и принесет? Понимаете, может быть, чуть-чуть поздно, правильно? Говорят, у нас дорога ложка к обеду. Вот поэтому я после этого стал излагать те представления, которые у меня возникли в результате моего собственного осмысления и проникновения, изучения природы, которую я инструмент создал свой. И благодаря инструменту мне удалось кое-что понять. И после этого я стал задать свой, что вот смотрите, мы идем не туда. И я с этим согласен полностью, потому что, как я, когда я закончил школу и пошел в университет, я думал, вот школа это для просто ознакомления, начальной фазы, для просто общего ознакомления. Но вот когда университет, допустим, закончил кафедру психофизики, значит, я получу ответы на вопросы, которые мне не были даны еще в школе. Получив самое лучшее в то время образование, которое можно получить, это какой-то естественный наука, я не получил ни одного ответа. И мне это не стоило. И я сказал, а если это так, значит, мне нужно искать. Он попытался искать, и кое-что удалось. Вот все. Да, пожалуйста. Эфина, ну как, я просто упоминал, что на Земле существуют другие разумные расы, просто не технократические пути развития, и упоминал эфины, действительно эфины, с моей точки зрения, они являются разумной расой, которая прошла по другому пути развития, и нельзя сказать, что это совсем правильный путь развития, тоже неправильно, понимаете. Но тем не менее, опять-таки, чтобы упомянуть еще эфины, мне хотелось бы вспомнить анекдот. Это из серии «Планета обезьян». Вы можете слышать, я не знаю, повторю. Когда астронавты Земли полетали на планету обезьян, потерпели крушение, корабль космический свалился на поверхность, они выжили. Обитатели планеты обезьян, естественно, их взяли, посадили в клетки и начали им показывать на банан и на кнопочку. И те астронавты, которые считали себя разумными существами, были оскорблены и начали кричать, возмущаться. Каким образом вы к нам, к разумным существам, пытаетесь подходить с таким подходом? После чего они возмущались, они нажимали из принципа кнопку. Один день прошел, второй день прошел, третий день прошел, а им ничего есть не дают. И после нескольких дней, а кто-то стал, который пытается уже просить нажать кнопку, потом, черт возьми, нажал кнопку, получил банан, голову. Нажимает кнопку, получает банан. И значит, научные исследования обезьяны записывают. После длительных тренировок вот это стал простейший условный рефлекс. Знакомый был, да? Я его люблю, потому что, к сожалению, мы подходим ко всему не с той меры, как мы сами понимаем. Считаем, что все остальные должны вписываться в то прокурство ложи, которое мы сами хотим видеть. Поэтому, когда дельфинов, допустим, начинают изучать дельфинов по исследованию ультразвука, который они, кажется, излучают, и говорят, что это язык общения дельфинов, извините, то же самое сказать, что люди свистят друг друга, да, вот эти свистят друг друга, это тоже язык человека, правильно? Для дельфинов просто в воде у дельфинов очень плохое зрение, они двигаются с большой скоростью. Поэтому для того, чтобы ориентироваться и не погибнуть, зрение для этого у них на него. Они используют ультразвук для того, чтобы по эхо ориентироваться в пространстве. Только и всего. А общаются между собой телепатически. И поэтому, когда, и, конечно, подаются дрессировки, потому что сам обезьян, хочешь не хочешь, голодная тетка, заходишь жить, так сказать, возьмешь рыбку из рук. Но когда с ними начинаешь общаться именно телепатически, то они весьма рады
этому.
И не только дельфины. Разумные существа растения, даже любое растение имеет определенную степень разумности. Понимаете, я в свое время, для того, чтобы понять природу той же самой живой материи, проводил такой эксперимент, который весьма простой и любопытный. Я брал спичку и просто чуть-чуть прижигал листик на дереве. Дерево немедленно реагировало на такую мягкость с моей стороны. Защитный фокус включался, вот, менялось правильно всего характеристик самого дерева. Да? Ну это понятно, скажем, боль становится, да? Но, что интересно, после этого я просил к тому же дереву подходить других людей, которые спички не поджигали. Дерево не реагировало на них никак. А потом через некоторое время опять было к тому самому дереву, примерно сначала. Оно на моем приближении сходило точно так же, когда я пошел. То есть она запомнила, что именно я, такой нехороший человек, прошел. Но что самое интересное, когда я подходил к соседним деревьям, они на меня реагировали точно так же, как то дерево, которое я поджигал листик. Неплохо. Вот так, примитивные деревья.
Как вы определили эту реакцию дерева?
Но это вопрос второй. Это долгий разговор.
Американцы 50 лет назад только эти делали. У меня вот, извините, два вопроса. У меня два вопроса. Первый вопрос.
Да не нужно вставать.
Вы говорите, происходит фальсификация истории, науки. Все правда. Вы говорите, некто. Кто этот некто? Это раз. Первый вопрос. И второе, как вы относитесь к Молдашеву?
Молдашев, ну, понимаете, я Молдашев немного читал. Но те статьи, которые мне подались под руку, ну, скажем так, чтобы сказать более точно, нужно прочитать его полностью. Но то, что статьи читал о его работах, не вызвали мне восторга, честно. Но... Для того, чтобы более конкретно, я должен прочитать книгу, понимаете, я не буду говорить голословно. Я всегда люблю, чтобы дать ответ, особенно критику кого-то, я всегда предпочитаю давать обоснованную. Поэтому для того, чтобы дать обоснованную критику, я должен прочитать его личные труды, то, что он сам написал, а не некоторые статьи, которые он тоже писал, но, может быть, у него возможности изложить всего. Но то, что он написал, по крайней мере, то, что я читал в статьях, несколько, не подали всего, ну, скажем так, не соответствует моим представлениям о происходящем. Для более подробного я должен изучить его работу точно, потому что это более обоснованный. А первый вопрос, кому это выгодно, более подробно этого, надеюсь, вы скоро можете прочитать, это книга, которую я уже, первый том, который скоро будет издан, надеюсь, называется «Россия плюс зеплах». В этой книге я это описываю. А если двух слова сказать, то это социальные паразиты. Это группа лиц, которые являются социальными паразитами. Чем отличается, просто чтобы было понятно, что такое социальный паразит? Я это могу понять, чтобы именно четко объяснить, опять же, можно назвать и позвать что угодно, важно, что за этим стоит. Допустим, если мы казалось бы, они нужны сделать, да? Конечно. Потому что какой польза? Конечно, когда паразит кого-то пожирает, у нас с вами или другое живое существо, нам, конкретному человеку или существо, которое пожирается паразитом или ослабевает существо от этого, ему это нехорошо, плохо. Но любой паразит природы поражает слабые существа, то есть поврежденные, больные и так далее, тем самым, уничтожая, убивая это существо, они сохраняют здоровую генетику, и вид сохраняется на здоровом положении существования. Поэтому в природе паразиты, по сути своей, они отрицательны для конкретного живого организма, которого они уничтожают. Но в целом для вида и природы они положительны, потому что они сохраняют здоровую генетику. А социальные паразиты действуют по другому принципу. Они уничтожают самое здоровое, самое мощное, самое крепкое, а оставляют наиболее слабое и несозревшее для того, чтобы управлять проще. И вот именно те категории лиц, которые именно и проводят эту политику, когда уничтожают самые здоровые силы социума, являются, с моим понятием, социальным паразитом.
Но это люди?
Как, и люди не только. Как вы понимаете, понятие, то, что я всегда удивлял, как наши, так сказать, ученые, кричат, потому что вот мы слушаем космос, там 50 лет, наши телескопы, так сказать, радио, так сказать, слушают все. И мы ничего не услышим. Ну извините, но это детский сад, это детский ясень, потому что неужели непонятно, что, как я всегда шучу, если, допустим, те же самые сигналы пришли извне, 100 лет назад, радиосигнал, извне, на нашу землю 100 лет назад, ну чуть больше, 200 лет назад, 150 лет точнее будет, никто бы не ответил, потому что в то время на Земле не существовало приемников радиосигналов. Для того, чтобы принять и обработать, и осмыслить, и ответить. Понимаете, для того, чтобы ответили на радиосигналы, значит, цивилизация отвечающая должна к моменту получения сигнала от нас, должна находиться на той самой стадии эволюции, которая наша цивилизация была к моменту посылания сигнала. Такое теоретически можно? Теоретически возможно, практически невозможно, правильно? Но тем не менее считать, что мы, наша планета Земля, единственная планета во всей Вселенной, где возникла разумная жизнь, это абсурд. И факторов того очень много. Не говоря о том, что то, что мы появились на этой Земле, мы сами на этой Земле, Homo sapiens, как вид, пришельцы. И этому есть доказательства. Вот сейчас, когда вы говорите, у нас будет следующий лекция, когда будут говорить о истории, там мы будем поднимать вопрос более глубоко. Понимаете? Фактов десятки есть. Даже кто может пока посмотреть презентацию, интересно будет, если вы пойдете на интернет, наберите такое карту создателя, такое ключевые слова. Это объемная карта, трехмерная карта, которая недавно, несколько лет назад, была найдена в Западной Сибири профессором Александром Ивановичем.
Чувыров.
На Доломите трехмерное объемное изображение территории Западной Сибири, на которой не только само по себе изображение территории Западной Сибири передано идеально, и невозможно даже современной цивилизации, не потребуется американцам 50-100 лет, чтобы собрать данные, чтобы сделать только часть такой карты. Это первое. А второе, что на этой карте 12 тысяч километров каналов по масштабам по 500 метров шириной, по 300 метров глубиной, дамбы по 500 метров высотой и, так сказать, по 3-5 километров длиной, с которым наши предки направили водные массы, куда им нужно было. И это все было 13 тысяч лет назад, до того, как катастрофа была. Хотя это было построено раньше, это 100 тысяч лет назад в нашей Земле. Понимаете? И там многие другие моменты наблюдаются.
Возраст Доломита 13 тысяч лет.
Что там?
Возраст Доломита 13
тысяч лет. Нет.
Камень, камень. Возраст Доломита, не может быть. Геологический возраст.
Да их не были обоз доломит.
Ну карта была на доломит.
Правильно, на доломит, хорошо. А это что получается, если вы поедете на кладбище, везут любой гранит, и будете определять возраст могилы плиты по возрасту доломита или гранита?
Может быть, наши потомки, может, и будут определять. Нам-то сейчас их не надо.
Но, понимаете, это...
Хорошо, ладно. Вот социальные паразиты, вы говорите, направляют специально нас не по тому пути.
Конечно.
Значит, они должны знать точные знания.
Ну,
не это... специально кого-то дурить, я должен знать точно.
Ну, понимаете, для того, чтобы...
Иначе это не будет специально.
Понимаете, можно сказать так, рак, который сидит в человеческом организме, тоже знает больше человека, да?
Ну, это тот же самый паразит.
Правильно. Про социальные паразиты не обязательно знать больше. Про социальные паразиты могут существовать как таковые, только даже тогда, когда они... уничтожая довольно продвинутую часть социума.
Взять общую теорию относительности Эйнштейна. Значит, я с вами согласен, да, она провела всю науку не в том направлении. Но кто-то специально не в том направлении.
Вот именно те социальные паразиты, которые ставят...
Я должен знать, какое настоящее направление, чтобы направить вас не в то.
Вот.
Вы что-то скрываете.
Социальные паразиты как раз за этим стоят.
Я думаю, что скрывает, у нас не говорит.
Вопрос, да,
пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот в вашем труде, значит, все время вы фигурируете пространство материя. Во-первых, что такое первичная материя? Обладает ли материя разумом? Откуда появился разум, если закон сохранения энергии ниоткуда ничего не появляется? И имеет ли разум планета? Имеет ли разум звезды? Ну и так далее.
Ну
что об этом? Это первый вопрос.
Ну, давайте подумаем, как не первый вопрос. Когда я начинал вопрос 20-30. Извините, придется вам пройти в следующий раз, кто как раз будет отношение к этому моменту. Потому что сейчас нас подгоняет, кто здесь должен быть в аудитории, в следующей лекции. На полчаса опоздали, поэтому, к сожалению, не все можно будет ответить. Так что я отвечу, хотя там вопросы, когда есть книга, моя «Слышу рада первый, второй том», где многие на интернете можете скачать бесплатно.
Вопрос, откуда пришла
сложная российская раса? Это не с одного места, не с одного места. Это в следующий раз, раз будет по истории.
Вопрос, чтобы успокоить аудиторию.
К сожалению, я должен извиниться. Остальные вопросы, которые вам нужно напомнить.
Последний вопрос.
Значит, на вашей теории выходит так. Искренне, просто извините, с большим уважением. Много подчеркнул от вас. Значит, я приезжаю на дачу и каждый раз хожу в траву. Значит, я себя делаю прям. Трава возбуждается, и дома инкусидатус строит против меня кости. Это первое. Второе. Рядом с соседом живет, он ничего не кусит. Я пришел к нему, отдыхает два дня, едет туда, отдохнувши. Но прихожу я домой, чувствую себя на даче неудобства. Пришел к нему, вот такая уж трава вышла от меня. Я у него таким удобством чувствую. Но дело в том, что я жадный человек. И вина мне начинает, как только трава подрастет, она мне говорит: слушай, трава большая, трава большая, трава большая. Я только траву укажу.
Ну, в принципе, понимаете, та же самая трава – живой организм. Естественно, что ей тоже не раз, когда ее уничтожают. Но, опять-таки, понимаете, у нас сложилось впечатление.
Я же еще выяснил, я еще жену не взял с собой.
Но это еще можно исправить. Но в принципе, действительно, ведь наши предки, между прочим, естественно, пока человек не достиг возможности существовать без того, чтобы убивать кого-то или что-то для поддержания своей жизнедеятельности, мы вынуждены были это делать. Вот когда мы достигнем той фазы, когда мы можем существовать без того, чтобы кого-то убивать, когда мы поднимемся на помощь эволюционно, тогда не потребуется. Но пока мы это делаем, потому что если мы не скушаем еду, извините, мы долго не протянем. Есть несколько людей в мире, про это 200, они называются солнцееды, можно слышать. Они ничего не едят. Вот такая. случайно возникли ситуации. Но все остальные, к сожалению, визиты долго не протянут. Поэтому действительно мы вынуждены убивать растений, животных для того, чтобы продержать свою жизнь. Это плохо, но это неизбежно. Но пока, если мы делать это должны, то мы должны минимально делать эту столько, сколько необходимо для поддержания нашей жизни. И наши предки, между прочим, даже срубая дерево, обращались и просили ему прощения за это. Дерево не реагировало так жестоко на срубание, так? Между прочим. И наши предки, между прочим, тоже, когда рождался ребенок, они сажали дерево. И определенный ритуал связывает данное дерево с данным ребенком. У нас не было телефона, телеграфа и так далее. И когда кто-то уезжал далеко, не было возможности позвонить, потому что, понимаете, смотрели на дерево. Если дерево болеет, то человек болеет. Если дерево засохло, человек погиб. И почему никогда не ошибался. Понимаете, то есть такой симбиоз растений, животных возможно и нужен. И природа может по-другому реагировать, если вы природе будете относиться. Но можно с деревом тоже беседовать, извините, по-другому понять. Не так, что словами, а на другой слово. И, так сказать, даже убивая живое растение или дерево, не вызывать его удар энергетического, потому что они бьют, естественно, защищаются. И если человек чувствительный достаточно, то он чувствует хорошо. А если вы заходите в лес, иногда человек достаточно чувствительный, если лес не полюбит человека, он может выпить человека, человек может высадить на шпайке. Может, некоторые испытывали это, да? Или слышали, да? Прошу прощения, на все остальные вопросы придется ответить.